Шалом, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, кому-то и доброе утро. Сегодня четверг, мы с вами продолжаем читать книгу Ваикра или Левит, и с Божьей помощью будем читать сегодня пятую главу книги, но начнем мы с молитвы, как мы обычно это делаем. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, утешь, тех, кто потерял дом, дай утешение, открой новые дороги, тем, кто, может быть, раздумывает о том, оставлять или не оставлять дом, дай мудрости, принимать правильные решения, тем, кто чувствует беспомощность, поддержи и укрепи, тем, кто переполняется ненавистью, облегчи, исцели от ненависти. Благослови, поддержи тех, кто ищет пропитание, тех, кто, может, потерял пропитание в это непростое время. Дай достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы не было страха перед завтрашним днем, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность и желание помогать другим. Благослови и исцели больных. Дай мудрости врачам, чтобы через них больные исцелялись. Благослови тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать удивительную, для многих, может быть, скучную книгу Ваикра и пытаемся посмотреть, что она может нам сегодня сказать. Сегодня мы с Божьей помощью читаем пятую главу книги. Продолжается разговор о так называемой жертве хатат или очистительной жертве, как мы ее назвали. И вот что мы читаем в первом стихе. «Венефеш ки техета». «Если какая душа согрешит». «Вешама коль ала». «И услышал голос проклятия». «Вегуэд», а он свидетель, «о раа», или видел, «о еда», или слышал, или знал, «им лав ягид, венасе авано», если не расскажет и понесет свой грех. О какой ситуации здесь идет речь? Прошло какое-то преступление, допустим, кража. Я знаю, кто украл, я знаю вора. Но, может быть, вор сказал мне: «Алекс, не говори, что это я украл, я тебе дам третью часть». Может быть, вор сказал мне: «Не говори, что я украл, иначе я убью твоих родственников». Может быть, он сказал: «Слушай, ты же мой старый друг и лепший кореш, не говори, пожалуйста, что это я украл. По каким-то соображениям я не хочу называть имя вора, я отказываюсь давать свидетельские показания». Может быть, просто, как это часто бывает, по лености человеческой. Потому что если я где-то что-то знаю, где-то что-то свидетель, затаскают меня по судам, по полициям, тут допрос, там допрос, не будет у меня свободного времени, а кому этого хочется? Кто любит быть свидетелем? Я не люблю быть свидетелем. И я молчу. И уже слышу, когда в суде заявляют, что кто знает, кто украл у Шимона деньги. Еще раз заявляют. И уже как бы накладывают проклятие на вора. Может быть, Шимон, у которого украли деньги, проклинает вора. Я понимаю, что если сейчас вор может признаться, вернуть деньги и каким-то образом избежать проклятия, а я все равно молчу. Молчу, потому что по всем вызвуказанным причинам, но и потому что нас учили, что ябедничать – это нехорошо. В 17 главе книги «Судей», в самом начале главы, рассказывается о человеке по имени Микияу. Он украл у своей матери 1100 шекелей серебра. Ну, чтобы иметь представление, это примерно чуть больше 13 тысяч долларов сегодня. И вот он услышал, что мать ищет вора, он не сознавался, пока мама не стала проклинать. Когда мама стала проклинать, сын испугался и сказал: «Мама, вот вы тут искали 13 тысяч долларов и даже проклинали, и даже при мне, вот эти деньги». Испуганная мать, которая понимает, что проклятие никак нельзя отменить. Нельзя отменить то, что вышло из уст, нельзя, как нельзя проклять благословенное, нельзя благословить проклятое. И мать говорит: благословен ты, сын мой, перед Господом, посвящает эти деньги Всевышнему и пытается сделать все, чтобы остановить проклятие. Проклятие – это страшно. И мы понимаем, что человек может попасть под проклятие, но вот оно, малодушие. Об этом грехе здесь идет речь. Второй тип грехов, о котором говорится, мы читаем со второго стиха. «У нефеш ашер тига бехоль давар таме». Или душа, которая соприкоснулась с чем-то нечистым. «Обе наберут хая». Или падали животного. «Обе наберут хая тмя». Или падали нечистого животного. «Обе наберут бейма». Или падали животного чистого. Простите. «Обе наберут хая тмя». Или падали зверя нечистого. То есть зверь – это не домашнее животное. Оба наберут бейма, или прикоснулись к падали животного, которое нечисто в силу того, что допадали. Оба наберут шерстами, или насекомого, венейлами мено, и забылось, вылезло у него, выветрилось у него из головы, ву таме веашам, и он стал нечистым и виноватым. Дальше попробуем еще раз. За этим перечисление не окончилось. Второго типа проступка. Оки еги бе адам бетумат адам. Если он коснулся нечистоты человеческой, леколь тумато, со всеми нечистотами человека. Дальше Тора будет много говорить о том, какой человек становится нечистым. Ашеритама, который он стал нечистым, венейлам имено, и выветрилось это из головы, веу еда ве ашам. И он вспомнил, когда, и вот он чувствует вину. О чем же здесь идет речь? Нету никакого запрета. Об этом часто спрашивают верующие, те, которые читают Тору, пытаются понять, часто спрашивают, как можно становиться нечистым. Человек может стать нечистым в силу. Женщина становится нечистой, когда она рожает. Когда люди оказывают последние почести мертвому, они становятся нечистыми. Есть много случаев, когда человеку даже при выполнении заповеди приходится стать нечистым. Я уже не говорю о том, что прикоснуться к насекомому или к трупу животного и каким-то образом стать нечистым – дело нехитрое, распространенное и само по себе не греховное. Нету греха быть нечистым. Есть проблема в состоянии нечистоты входить в святое, в то место, которое Господь избрал. Для того, чтобы нечистый человек мог войти в такое место, он должен сначала пройти очищение. Есть виды нечистоты, которые проходят за сутки, и после он окунается. Есть виды нечистоты, которые проходят за неделю, после человека окунается. Человек должен сначала очиститься, а потом уже идти в храм. Но если человек в храм не спешит, если мы знаем, что в храм мы ходим, ну, примерно, как мы ходим в Большой театр, раз в жизни, а может, раз в никогда, не все далеко соблюдали заповедь даже трехкратного паломничества. Но, допустим, человек знает, что ему долгие месяцы еще до храма, и он все думает, потом очистится, а потом как-то забывает, что был нечистым, и вот так вот приходит, касается святого, будучи нечистым. Это второй вид проступка, о котором говорит здесь Тора. И третий проступок, о котором Тора говорит, у нефеш китишва левате беспотав, или если какая-то душа поклянется, произнеся это устами, то есть не в уме, а словами «я поклялся», «ляарау лятим» – «на плохое или на доброе», «ликоля шеривате адам» – «всякое, что выразит человек», «бешва» – «клятвой», «венеилям имена» – «и выветрилось из моей головы», «вуида» – «когда он узнал», «веяшем ляхатмели». И стал он, совершил, стал он виновным в одном из вышеперечисленных. То есть три греха. Первый грех – это отказ от дачи свидетельских показаний. То есть отказ от того, чтобы спасти человека от проклятия Божия. Второе – пренебрежение святыней. Когда я забыл, что мне бы надо бы очиститься перед тем, как пойти в храм, но я забыл, выветрилось у меня из головы. И в третий раз, третий вид проступка, когда я поклялся именем Господа. Поклялся именем Господа, привлек его в авторитеты для себя, как корочку показал, что я Всевышнего. Поклялся, и я забыл исполнить. Во всех трех случаях речь идет о пренебрежении святым по легкомыслию, по недомыслию, по по глупости, по малодушию. То есть не такой вот злонамеренный, злодейский, призлодейский грех. И жертва, которая приносится таким человеком, она называется «Оле ваюред», поднимающийся и опускающийся, потому что это жертвы разных видов. Сейчас мы будем с 5 стиха читать об этих жертвах. Почему Тора говорит вот нам все это? Зачем вообще все эти главы? Книга называется «Ваикра» и «Призвал». Вся книга, по сути, состоит из того, что Всевышний призывает человека. Всевышний говорит: «Алекс, приходи ко мне в гости». Алекс думает: ну как я могу прийти к нему, если вот у меня там невыполненная клятва, я тут накосячил, я там накосячил. Мы часто в отношениях с близкими людьми набедокурим что-то, напортим что-то и думаем, как бы сделать, все бы отдал, чтобы он меня простил, чтобы она меня простила. И трудно показаться на глаза человеку, перед которым виноват. А Всевышний хочет, чтобы мы к нему пришли. Поэтому он нам дает рецепты, как мы можем к нему прийти. Это все вот эти жертвы, которые здесь описываются. Все варианты, которые нам кажутся муторными и занудными. Вот их читать, представьте себе, что это вы набедокурили. Это вы сделали что-то такое, что вам стыдно показаться на глаза перед Всевышним. И Всевышний дает вам совет. Точно так же, как если вы близкому человеку обидели невзначай. Или взначай, может быть, пылу гнева. И хочется как-то добиться его прощения. Если человек говорит вам: с тебя букет цветов шоколадка, то проще простого букет цветов шоколадка, чем как бы ждать, гадать, что же человек хочет. Как хорошо, что нам говорят рецепты. Эти рецепты – это объявление намерения Всевышнего сохранить отношения с грешником, сохранить отношения с человеком, который отпал, который упал. И эти рецепты – оживлялки, восстановлялки, которые дают возможность человеку, который отпал, согрешил, и которому стыдно показаться на глаза, все-таки показаться на глаза. «Ваяк яшем лейхат мейле», и было, если он провинится одним из трех этих грехов, «Вейтвада шерхата але», он прежде всего должен исповедовать этот свой грех. Очень важно, когда человек приходит и не говорит на исповеди, будто перед Богом, некоторые перед служителями исповедуются, и не говорит на исповеди: «Грешен я», а называет грех: «Я был невнимателен». Я был невнимателен по невнимательности, по малодушию своему, по забывчивости своей, по суетливости своей. Я пренебрег святыней Господней. И вместе с этой исповедью он приносит жертву. «Виевит ашамоле Адунай» и приносит свою повинность Господу. «Альхатато ашархата» – за грех свой, который он согрешил. «Накива аминацон» – женского пола, из мелкого скота, кисва, осаритезим, овцу или козу, лихатат, в жертву за грех, векипер алава куэн михатато, и искупит его священник от его греха. Здесь обратите внимание, снова, когда вам говорят, что все жертвы мужского рода, вот здесь жертва приносится женского рода. Именно показать, может, такое малодушие, отсутствие, как сказать, мужского поведения, отсутствие поведения, которое требует силу мужчины, волю мужчины и так далее. Малодушие и, как следствие, девочкового женского рода животное. Но мы сказали, что это вид жертвы называется поднимающий и опускающийся. Человек может хотеть принести жертву, но он не достает средств. И в этом случае, в нашем случае, в этих особых случаях, Тора проявляет такую милость, что Всевышний говорит: если у тебя не хватает, как бы, дело же не в подарке, дело во внимании, дело не в сумме, которую ты потратишь, а в усилии, которые ты предпримешь. А если у него не хватает на овечку денег, выявите само ашерхата, и приведет заповедность, которую он провинился, «Штей турим» – две горлицы, «Ушней бне юна» или два голубя, «Ле Адунай» – Господу, «Эхат лехатат» вайхат леоля, одну за грех и одну за всесожжение. И будет еще один вариант для самых бедных. Мы прочитали сначала варианты для богатых, когда приносится коза или овца, и это только грех, жертва за грех. Тот, кто приносит голубя, приносит две жертвы. Приносит жертву за грех и еще жертву оля. Тот, кто приносит жертву самую бедную, тоже принесет только одну. Почему именно тот, кто так, в промежуточном состоянии, в средний класс, приносит две жертвы, почему он должен принести еще и жертву оля, жертву всесожжения, помимо жертвы хатат? Комментаторы говорят, ну, это похоже на спорт. На пьедестале стоят три человека. Первое, второе, третье место. Для второго места есть такая обида. Я же мог быть на первом месте. Почему я не дотягиваю до овцы или козы? Для третьего места, слава Богу, я мог оказаться на четвертом, мог оказаться вообще без медали. Слава Богу, что я здесь стою. Вот спортсмены, как правило, говорят о таких ощущениях. И, может быть, у кого-то другого по-другому чувствуется, но большинство людей чувствует так. То есть совсем бедный человек радуется тому, что он может принести ту жертву, о которой мы дальше будем говорить. А вот человек, который чуть-чуть выбился вперед, хочется все-таки принести овцу. И ему дают возможность в качестве выражения дополнительного такого бонуса, утешения, что ли, принести в жертву еще и оля, жертву всесожжения. Пусть она маленькая, голубица, но это снисхождение к его человеческому характеру. Обратите внимание, это ведь вообще говорит многое о том, насколько Господь снисходителен к человеческим качествам, к простоте человеческой, насколько Тора, даже вот, казалось бы, в этих строгих заповедях, где только ада кровь, убийство, жертвы, насколько Тора милосердна к человеку, к человеческим слабостям, и насколько это божественная Ваикра и призвал, говорит, проходи, я тебе рад, вместе с твоими слабостями, мы найдем тебе рецепт, как тебе прийти. Выяви от Эмликоин, и принес он этих двух голубей священнику, выкрив это шерли хатат решуна, в этом случае он сначала приносит тот, который за грех, умаляк трошом и муль арбо, мы говорили, и я показывал картинку, как со стороны затылка разрезается горло, разрезается шея птички, и это особое отличие, когда она не режется ножом, как если бы это было в пищу, а когда это режется в жертву, и не отделит голову, выезам и дам хатата ракира мизбеах, и он польет кровью жертву за грех на стены жертвенника, вынишар бы дам и маце алисот мизбеах, хатату, а остаток крови вылит к подножию жертвенника, крови там в голубице совсем ничего. Вытошени аасе уля кимишпат. А вторую голубицу принесет в соответствии со всеми законами жертвы всесожжения. Это то, что мы читали в первой главе. «Векипер аля вакуэн михатато ашерхата» и «Искупит его священник от греха, который он согрешил, ванислахло» и «Будет прощено ему». А бывает так, что человек совсем беден. «Вимлет тацик едоли штейт урим». А если на двух голубец не хватает ему денег, Ольш Нейбне Юнай на двух голубей, выявит Курбано Ашерхата, и принесет он жертву за грех свой, и сарит эйфа сорит лихатат, принесет десятую часть эйфы, то есть двухлитровую банку муки, лоя сималей шемен, не даст на нее масла праздничного, влёй ты налей аливана, и не даст на ней ладана и хатату, потому что это жертва за грех. Какой-то радости маслица в эту кашу добавить никак нельзя, это просто мука. То есть если человеку не хватает денег даже на двухгорлец, то он принесет в жертву, искупительную жертву за грех, очистительную жертву за грех, он принесет двухлитровую банку муки. Это случай, когда искупление греха, прощение греха происходит без пролития крови, потому что, конечно, для того, чтобы взять 2 литра муки, крови никак не нужно. Виявиля Коэн, и принесет он это к священнику. Выкаматься, коин, мы говорим, коин берет жменьку, млеком цво, полную жменьку, это скрота, как память, как освящающую. То есть вот эта маленькая жменька, которая идет на жертвенник, она делает святым всю муку. Об этом говорит апостол, когда говорит, что малый остаток Израиля, малая часть Израиля, которая приняла Машеха, освящает весь народ. «Ваектир ам избеха, и воскурят на жертвенники, аль исей адунай хатату». Среди возношений Господу это жертва за грех. «Ваекипер аля вакуэн ар хатату». Таким образом, священник искупает его за грех, а шерхата, который он искупает, «Меихат меле» за один из вышеперечисленных грехов, «Ванисрахто». И будет ему прощена. Вы айтали коэн киминха. А остаток будет коэну в пищу. То есть коэн тоже ест от этой пищи, и он здесь как жертвенник. На этом, в общем-то, Тора заканчивает перечисление жертвы типа хатат, очистительная жертва. Когда человеку кажется, что он виноват. Дальше мы будем читать ситуации, когда не кажется. И дальше речь пойдет о жертве, которая называется Ашам, жертва повинная. «Вейдабер Адонай Маше Леймур». И говорил Господь Маше, говоря, «Нефеш, душа, кити маал миал, если обманом обманет, вихата бешгага, и согрешит по ошибке, микадшей Адонай, из святыни Господней». То есть, если человек пахал на телице, думая, что это телица его, а эта телица была посвященная Господу. Взял и съел какое-то мясо, думал, что оно обычное мясо. Это мясо было посвященное Господу. Так оказалось, что какое-то имущество из посвященных Господу, из посвященных храму, попало человеку в пищу, и он использовал для себя. «Вееви это шамоле Адунай», принесет он жертву Господу. «Яль тамим минацон», здесь «яль», это можно сказать, олень или лань, чистая из скота, «беаркека кесеп шкалим», по оценке в серебряных шекелях, «бешекеля кодеш ляша», в святых шекелях жертву повинности. О чем здесь идет речь? Как я уже сказал, человек взял что-то из храмового имущества, из имущества коина, и теперь он должен заплатить коину, либо дать ему такое же животное, либо по оценке коэна, как коэн оценивает своего барашка или своего бычка, что там он взял, по оценке вернуть в денежном эквиваленте. Но не только просто, не просто вернуть стоимость имущества, а как это Тора всегда говорит, «Вайташер хатами накодиш», а всем, что согрешил от святого, «Ишалем эт хамишито Юсеф Аляв», он платит и пятую часть добавит к этому. «Вы натану то ли коэн, и даст ее священнику, вы коэн и капер аляв, вы ей лашам, в неслах ло». То тогда коэн искупит его ланью, и будет ему прощено. То есть я взял у коэна быка, я пахал на этом быке, и бык уже не может быть посвященным. Я возвращаю коэну оценочную стоимость быка, плюс пятую часть, на самом деле плюс четвертую часть, потому что вместе с четвертой частью это будет пятая часть. То есть, если я взял быка стоимостью в 100 динариев, допустим, то я должен сделать так, чтобы 100 динариев стало четырьмя частями. Сделать 125 динариев, чтобы 100 динариев было четырьмя пятыми. Такая вот арифметика Торы. Я доплачиваю ему, плюс я приношу жертву за свой грех. Возмещение ущерба коину, плюс жертва за грех. Штраф и возмещение ущерба. Штраф – это вот яль или лань, как я сказал, некоторые переводят агнец. С этим животным есть проблема его идентификации. Почему Тора говорит в случаях, если человек что-то украл или где-то обманул, Тора говорит, добавить эту самую пятую часть. Представьте себе, что у вас с машины скрутили шины. И, скажем, сказали вам, вот эти шины, они общей стоимостью, ну, скажем, там, $1000 за 4 шины. вот тебе $1000 компенсация. Но тебе надо как-то транспортировать машину или привезти эти шины, ехать их покупать, тратить рабочий день. То есть у тебя не прилетит волшебник, в голубом вертолете не поставит их. Трата за труд, за весь ущерб, связанный с тем, чтобы ты восстановил статус-кво, требует компенсации, ну и, как сказать, стоит проучить вора, чтобы воровать выгодно было невыгодно. Вим нефеш китихате. Если душа согрешит, вы оставь хат миколь, ведь вот это наша рота сина, влю еда, вешем наса. Если душа грешит, и она нарушает одну из заповедей Господних, то она несет грех. Выяви яль минацон. Все это касается именно совершенного со святыней, с имуществом священника. То есть, если я совершил какие-то ошибки в отношении имущества священника или имущества храма, то я должен приносить за это по тому же самому закону, тот же самый Ияль. Выяви Ияль тамим минацон, принесет непорочного оленя, лань из скота, по оценке, леашам, в повинную жертву, эля коэн, священнику, выкипера лава коэн, и коэн искупит его, а лишь готово, а шершагаг, по за ошибку, которую он совершил, уроида вынеслахну, и будет прощено ему. Ажам, уашам, ашам, ле адунай. И повинная жертва – это повинность, которая приносится в повинность Господу. Это такой заголовок всему тому, что будет сказано дальше. «Вайдабера Адонай Лимоше Лимур». И говорил Господь Моше, говоря, «Нефеш, китиха ты, душа, если согрешит, умаля обманом и обманула обманом, бе Адонай, Господу, векихеш бе Амито, и отреклась от ближнего своего». Это очень интересный стих. Он говорит о том, что наши отношения с ближними – это наши отношения с Господом. Любить ближнего, уважать ближнего, быть честным по отношению к ближнему – это не только заповедь между мной и ближним, это заповедь между мной и Богом. И поэтому, когда я грешу перед ближним, я грешу перед Богом. Чем тут можно согрешить? Бепикадон – залог. Друг оставил у меня какой-то вклад. Может быть, залог за что-то, задолжен у меня трактор. А может, просто сказал, Алекс, сохрани у себя, пока я буду в дороге, оставил у меня золотой перстень. А я потом ему скажу, знаешь, что не знаю, ни тебя, ни перстня, не было никакого перстня. Обет и сомитят. Или вклад. Это когда человек сказал, Алекс, давай я вложу в твой бизнес деньги и будем делиться, соответственно, процентом. Потом ему скажу, ты не вкладывал, или ты мне просто так дал эти деньги, или вообще я тебя знать не знаю. Ну и так далее. Я отвлекусь от этой сделки. Оба гезель или грабеж. Грабеж, ну, здесь в данном случае имеется в виду, когда я не заплатил ему зарплату. О, шек и тамиту. О, шек или как бы кусает, преследует. Это когда я не доплачиваю человеку зарплату и говорю ему, а ты на это не наработал. Или когда я пользуюсь его тяжелым положением, принуждаю ему работать бесплатно, продавать мне дорогие вещи задешево, или брать у меня деньги под проценты, упаси Бог. Омаца авидавы кахеш. Или нашел потерянное и отрекся, и отрицает. Я подхожу к человеку, говорю, слушай, ты не находил здесь чемодан с абрикосами? И он мне говорит, нет, не находил. Очень часто в Израиле, даже на автобусных остановках, в религиозных районах, можно увидеть объявление «Найдена заколка в виде пчелы, нашедшего, потерявшего, просим обратиться по телефону». Если какая-то девочка, которая потеряла заколку, обратится, ее спросят, какая была заколка, какого размера, и вернут. Так родители, в общем, дело не в заколке, дело в заповеди. Так учат возвращать потерянное. Есть определенные правила, по которым потерянное надо возвращать, и любой человек должен вернуть потерянное. Даже есть требования, которые, скажем, здесь требования хасидизма, требования благочестия, они во многом превышают требования Торы. Рабби Йоханан, один из мудрецов, говорит о том, что Иерусалим был разрушен за то, что в нем судили судом Торы. Мудрецы спрашивают, как так разрушен за то, что судили в нем судом Торы? А каким же судом можно было в нем судить? Ну, судим, почему в нем судить? По Ука и Рев, по Гавадгите. Почему? И вот милость не превозносилась над судом. Человек нашел деньги на базаре, у денег нету признака. Если вы нашли купюру в 100 долларов, вам любой опишет, как она выглядит. Любой даст признаки. Но деньги вы нашли, вы не должны их объявлять. И тут пришел человек и сказал, это я потерял, это мои. У меня дети пострадают. Ну, по закону я не должен им ничего. По Торе милости не было, которая превозносится над судом. То есть отношение Господне к тому, что потеряно что-то, очень, очень серьезное отношение, и потерю надо возвращать. То есть если мы что-то нашли, оно еще далеко не наше. Унижбаля шекер, и тот, кто поклялся ложью. Алихат миколя шариасе адам лихатебене. Ко всякому греху, который сделает человек, грешить один из этих. Вая кихте, и будет, если он согрешил, вяшем, и виновен, вяшевит гизло ашер газаль, и выдаст награбленное, которое награбил, это ошек ашер ашак, и притесненное, которое притеснил, ой, пикадон ашер пакад, и вклад, который вложил, ой, это вида ашер маца, или потерю, которую нашел, у Микола Шаришбалев Решекер. И обо всем, что он клялся лжи. То есть ты не видел здесь чемодана? Нет, клянусь, не видел. Все, если чемодан найден, значит, тот, кто отпирался, должен заплатить вместе с пятой частью. Вышелем это барашо, выхомищит ОСФ. И заплатит его так, фондовую стоимость и добавит пятую часть. Леашер уло и днену боем ашамотову. Чтобы было это по его стоимости в день, когда он найден виновным. Вы это само явили Адонай. А помимо этого, помимо расчета с потерявшим, с ограбленным, с притесненным, должен принести жертву Господу. Яльтамим, чистый лань, минацион от скота, берках, по оценке, ляшем элякоэн. В жертву повинности священнику. Выкипералава Коэн лифнея Дунай, и искупил его Господь перед Всевышним, вонислахло алихат миколи асе, и простится ему за все, что он сделал, ле ашамаба, чтобы чувствовать виноватым себя за это. Будет он искуплен от вины. То есть, повторю, это рецепты, как возвращать человека ко Всевышнему, если человеку стыдно, если он чувствует себя виноватым, если не может, боится показаться на глаза. Наверное, нам в жизни это происходит и с ближними нашими людьми. Ну, вот. Сегодня вроде даже почему-то нет вопросов. Вот. Костя Барух говорит о том, что очень ободряющая тема. Важен каждый в обществе, в любом социальном статусе. Да, действительно, Всевышний заботится о том, чтобы каждый мог прийти к нему и, как сказать, озабачивает им священника. То есть представьте себе, что священник, коэн, это такое дорогое такси, которое везет вас к храму. И понятно, что когда человек хочет пожертвовать храм 50 тысяч долларов, здорово прислать ему такси. А если человек говорит, я пойду сейчас и стакан подсолнечных семечек пожертвую, вот, и как-то тогда. Вот Всевышний и тогда говорит священнику, ты таксист, вези священника. Вези, вези жертвующего храма. Статус тут не имеет никакого значения. Коэн, который там в крутых одеждах и с крутым статусом, он служит всем, и Всевышний не делает разницы. Вот то. Нищий человек, тем более, что речь идет о людях грешных, священник он, постоянно со святым, он весь в белом, и он возится с людьми, которые сжулили пятачок у своего соседа. Посылает за ними такси, чтобы они могли приехать к храму Всевышнего. Сколько милости Всевышнего. Кто же за пожертвованные 2 килограмма муки будет сегодня так трудиться? Вот вопрос. А как в современности обращаться с потерянными вещами по туре, особенно когда невозможно найти владельца? Например, монету в лесу. Ну, монету в лесу действительно вы нашли, она ваша, тут ничего не поделаешь. А вот если вы нашли кошелечек или что-то, что, на ваш взгляд, может иметь ценность для человека, то тогда вы можете повесить объявление и сказать: найден ремешок, найдена резинка для волос, найден сотовый телефон. Верну его тому, кто назовет приметы этого телефона. Вот, это заповедь, ее положено так возвращать. Положено какое-то время хранить, например, в течение 30 дней вы можете объявлять это. Если, разумеется, есть вещи, которые человек, если он потерял, он сразу же, что называется, отчаивается. То есть, если я, скажем, потерял стаканчик мороженого, забыл где-то сумку, пакетик с мороженым, то я понимаю, что при нашей израильской жаре через час мне его искать нечего. Я пойду и куплю другое. Если человек потерял на пляже золотое кольцо, он может его годы искать. Если человек потерял, забыл что-то у вас дома, то надо хранить, пока не отдадите человеку. То есть много-много разных правил, но, в общем-то, таких разумных правил, которые предназначены научить нас возвращать потерянное. Ведь наше служение, на самом деле, когда мы общаемся с людьми, мы возвращаем потерянные души Всевышнего. Это как бы показывает, что должны быть все очень-очень внимательны, куда садиться, а куда ходить. Ну да, Тора говорит о хранении чистоты, да, для Торы это достаточно, так скажем, важный фактор. Но самое простое, это как сказать, мыть руки перед едой, омывайтесь перед тем, как вы входите в храм. Ну, это касается Иерусалимского храма. Я сразу же говорю, что человек, который сегодня нечист, в силу того, что он, может, помогал одеть обувь жене во время кровотечений, в силу того, что она жена во время кровотечений, в силу того, что она жена родившая, в силу кучи-кучи причин, человек, который нечист, сегодня нету храма, куда нельзя прийти. Поэтому нету сегодня каких-то запретов. И там, где пытаются сказать, что, скажем, женщина во время кровотечения не принимает участие, ограничивают ее как-то. Ну, понятно, что это законы, которые каждая община для себя устанавливает. Но нужно помнить вот что, что все мы сегодня нечисты, нечистотой мертвого. Она не прекращается без рыжей телицы. Рыжей телицы нету, и вот таким образом можно далеко зайти. В наших условиях как быть с невыполненным обетом, как исправить? Ну, что делают в этом случае ортодоксальные евреи? Есть ситуация, когда, ну, просто как сказать, если все правильно, то иди и заплати. Да? Но, с другой стороны, есть обеты, которые мы даем, сами того не подозревая. Или, например, по глупости даем там, встречу вот этого вот Володю, я его убью. Да, ну, как бы это как бы вроде бы пустые слова, но это может быть обетом. Встретил, не убил, беда. Или там еще что-то, какие-то, что мы обещаем Богу, много обещаем пустого. Есть какие-то ситуации, когда мы создаем у человека ощущение, что мы приняли на себя какое-то обязательство. Если, например, у вас есть соседка, бабушка, божий одуванчик, и каждую пятницу на субботу приносит ей жареную курочку. после третьей субботы она может как рассчитывать, что так будет постоянно. У вас сложилось определенное обязательство. Бабушка ждет курочку, значит, курочку не надо нести. Вот родился обед, которого мы не хотели на себя принимать. Может, мы не рассчитывали на это. А бабушка ждет, а вы бы не ждали, если вам три пятницы подряд приносили курочку. Ждали бы. Вот. И как тут быть с таким обетом? Собирается человек, собирает суд, как бы, по правилам, что мы можем что-то связывать и развязывать. И суд говорит, если бы я был крепче умом или крепче языком, я, может быть, не болтал, что попало, не брал бы на себя какие попало обязательства, поэтому я прошу освободить меня от этого обета. Это вот, если вы помните, то, о чем, собственно, говорил Иешуа, про человека, который с дуру, с гневе сказал отцу такую фразу: «Все, что ты у меня захочешь взять, все, чем ты у меня захотел бы питаться, все сразу же становится посвященным Всевышнему». И бедный отец не может ничего с этим сделать. Человек идет к учителям, а учителя ему говорят: ну, поклялся, так поклялся, ну, так, значит, пусть теперь папа где-то в другом месте питается. То есть можно зайти в страшные вещи, поэтому мудрецы сделали выводы из годов неправильной практики, и сегодня суд может отменять такие решения. Есть ли возможность привести овцу, а принес город? Да, это, естественно, дело совести. Ведь мы же на самом деле имеем дело не с людьми, мы имеем дело с Богом. Да, и человек ведь, рад подарить больше. Мы говорим о людях, об вообще неправильных людей, которые в глупом состоянии, может, где-то что-то набедокурят, напутают, а так-то по-хорошему любят Бога. Да, то есть, если у вас есть возможность подарить жене 15 цветов, ну, вы подарили ей один, ну, да, дело ваше, конечно, да. Но мы как любим дарить. Шалом, вот снова вопрос про деньги. Как возвращать деньги, если нашел $1000? Ведь многие скажут, мои будут говорить разные. Как определить хозяина? Некоторые не помнят, сколько потеряли. Если вы нашли кошелек, то вы можете спросить описание кошелька. Человек свой может видеть свой кошелек и помнить, какой у него именно кошелек. Я, например, не помню с точностью до десятки, сколько денег у меня в кошельке. Ну, иногда, может быть, положил что-то и забыл, и даже на сотню могу перепутать. Понятно? Понятно, что многие желающие будут говорить, это мои. Да, крикни только, кто потерял $1000, и желающих будет больше 1000. Вот. Поэтому, если это просто деньги, если вы просто нашли деньги, то тогда по закону нет обязанности их возвращать. Если только не подошел к вам человек какой-то, который сказал Валдас, вы тут не видели, не находили тут $1000? Тогда можно сказать, а вот да, было дело, находил. Но сами не обязаны находить. Но если вы нашли деньги, завернутые в платочек, завернутые в кошелечек, в узелочек там и так далее, то нужно дать объявление, что потеряны деньги, что найден кошелек с там, или, например, сказать, найдена сумма денег. Человек может вам не сказать сумму, но может вам сказать, как свернуто, где лежало, как он ее потерял и так далее. Да, то есть какие-то признаки, которые вас наведут на мысль, доверять этому человеку или не доверять. Понятно, что пройдох много. И за заколку никто не позвонит. А вот, ну, у меня так получилось однажды возвращать барсетку с $50,000. И я могу сказать, что в этот день в Бершеве, как назло, целая куча народу потеряла по $50,000. Просто какая-то оказия случилась. Благо, я нашел не их. Вот. Но потерявших $50,000 было как грибов после дождя. Именно в этот день. Вот. Это, конечно, так всегда будет. Но нужно знать, а как ты нашли, а где, а что, в каком виде сложены и так далее. Найденное в нейтральных водах. Если хозяин найденного очевиден, то по хасидскому закону благочестия, конечно, надо хозяину вернуть. Вот. А если поклялся и не понимал, а потом понял, что разобрался, что делать? Вот это как бы наше, как сказать, человек ведь, когда он понимает, он вообще ничем не будет клясться. Да, а тут поклялся. Это как раз тот случай, когда поклялся и не знал, чем клянешься, не понимал, что тебя просили, пообещал, сам не понимал, что. И как бы, ну, по-простому сказать, дурак был, поклялся, поумнел, и теперь что делать? Да, а вот я вам расскажу историю. Я был в Финляндии. Ко мне подошла девушка молодая и сказала: «Раб, скажите, мне можно выходить замуж?» Я сказал ей: «Ну, если вы не замужем, если у вас нет каких-то других обязательств, то почему бы нет? Добрый час». Она сказала: «Понимаете, мне было 12, я слушала программу католическую по радио, и там рассказывали о монашестве. Я сказал, я буду монашкой, я никогда не выйду замуж». Пошла, рассказала пастору об этом. Сейчас мне 23, прошли годы, я немножко изменила, мне не 12. Я уже не так восхищаюсь той проповедью. И вот хочется замуж, а пастор говорит, ну ты же пообещала, ты ждала обед. То есть же какая-то милость к этой девушке, да, можно сказать. А мой сын, когда ему было 3 года, он выбрал себе избранницу, пообещал жениться на девочке, мне пообещал, ей пообещал. И вот теперь он захочет жениться на другой, я ему скажу: не-не-не-не-не, слушай, ты тогда, вон, тебе 3 года было, обещал, вот фотография, вот смотри, и так же тоже не делается. Да мы обещаем что-то, мы меняемся, жизнь меняется. Это не игрушки. И по возможности, конечно, нужно выполнять обеты, нужно выполнять клятвы, но не ценой чужой крови, не ценой чужой жизни и не убивая себя и других. Поэтому вот как бы в честности перед Богом, в искренности перед Богом можно прийти и попросить судей, кто старше, отменить клятву. Если человек хотел бы сделать племяннице подарок, золотые серьги, но нет на данный момент такой финансовой возможности, является ли это обетом? Мы читали вот в этой главе как раз, если это произнесено языком. То есть, они такие: я хочу тебе подарить золотые серьги. Ну, у нас есть в Израиле такая песня популярная, ну, популярная была лет 20 назад, я все мечтаю купить тебе алмаз. Да, или там звезды с неба и все такое прочее. Это понятно, что это не обязательство. Мало ли, что я мечтаю кому подарить. А вот если я пообещал ей, то то, что у меня нет денег, это мои проблемы, это обет. Но если я просто хочу, если я планирую, и делюсь этой мечтой даже, вот помолись, чтобы у меня будут деньги, я тебе куплю золотое кольцо. Тогда будут деньги, покупай. Ну, вот так. А пока нет, то и обета нет. Ну, вроде бы вопросы закончились. Тогда мы с вами прощаемся до воскресенья, с вашей помощью, пятница и суббота у нас перерыв. В воскресенье в 4 Киева, Москвы, Израиля мы с вами на связи. Всем шаббат шалом, доброй, светлой, радостной субботы.